Здравствуйте, вы слушаете «Громадский радио», и при микрофоне сегодня Наталья Соколенко и Мария Завьялова. Мы ведем программу «Киев-Донбасс». Это новый проект «Громадского радио», специально для тех, кто живет на Донбассе, уехал из Донбасса, но мечтает о том дне, когда сможет вернуться в свой родной дом. И вообще для всех людей, которым не все равно, что происходит на востоке Украины. И, кстати, это вот большой вопрос, что на самом деле там происходит, особенно после сегодняшнего заявления президента Франции Оланда, который назвал то, что происходит во Франции, серия терактов вчерашнего вечера, он назвал это актом войны. А то, что происходит на востоке Украины, и сам Оланд, и другие европейские политики предпочитают называть другими словами конфликт, антитеррористическая операция и тому подобное. Сейчас с нами на связи Татьяна Агаркова, она очень хорошо разбирается во французском политикуме, поскольку сотрудничает с французскими изданиями, с французскими журналистами, а тут у нас в Украине она работает нашей коллегой, является нашей коллегой, работает на громадском телевидении, а также в украинском кризисном медиа-центре. Татьяна, скажите, пожалуйста, как вы лично отреагировали на вот такое определение Франсуа Оланда, акт войны, но в то же время мы никогда не слышали, что чтобы Оланд, или, может быть, я ошибаюсь, назвал то, что происходит на востоке Украины, войной.
Добрый вечер, Наталья. Действительно, несколько шокировала такая формулировка по поводу войны, которую действительно сразу все медиа подхватили. Действительно странно, вначале показалось несколько метафорой, поскольку то, что мы видим, это, конечно, это террористические атаки, и как бы немножечко риторика излишне воинственная, она, как мне кажется, это мое личное мнение, она, возможно, компенсирует как раз недостачу, возможно, решительных действий, которые можно было бы делать для того, чтобы это предотвратить. Было несколько обвинений сегодня прозвучали в том, что службы, спецслужбы, они, в общем-то, понимали, что угроза терактов достаточно высокая. Вот, то есть, как бы, вот эта воинственность, она, возможно, имеет компенсаторную какую-то такую роль, функцию.
Скажите, что именно пишут французские журналисты о работе спецслужб? Возможно, уже есть некие призывы, чтобы руководители этих спецслужб, а возможно и правительство или подобные претензии к президенту уходили в отставку, как чиновники, которые не справились с одной из главных задач обеспечением безопасности в стране.
Ну, на данный момент, Наталья, такой ситуации нет. Есть несколько было интервью опубликовано и переопубликовано сегодня, интервью достаточно давних, которые датируются там неделя назад или месяц назад, людей, которые как бы указывали на эту опасность. Но тезиса, идея о том, что правительство должно идти в отставку или президент, это очень преувеличено. На данный момент все-таки самое главное настроение – это горе, горе, которое люди пытаются разделить с собой, между собой, пытаются поддержать друг друга. И как бы это скорее мы можем говорить о каком-то единении граждан, чем о каких-то критических нападках в сторону власти. Потому что мы, конечно, понимаем, и как это понимают граждане Франции, что предотвратить террористические атаки при всем желании не всегда возможно, потому что это очень невидимая угроза. Вот. И действительно, как уже сообщалось, первого нападающего, которого опознали, у него вообще французский паспорт. То есть, как бы, эти люди невидимые даже как иностранцы. То есть, это действительно очень сложная угроза, и с которой действительно очень сложно бороться.
Татьяна, вот вы сказали о том, что у человека был французский паспорт. Да, действительно, такая же была, похожая ситуация была в начале года с расстрелом редакции «Шарли Абдо». И тогда я работала тогда с «Голосом Америки», и мои коллеги были на месте событий, опрашивая людей на улицах, а также посетив мусульманские мечети, чтобы поговорить с представителями вот этой именно этнической группы, потому что, конечно же, к ней больше всего претензий. Они получали ответы, что именно государство должно заниматься борьбой с такими вещами, с терроризмом в целом, и местные сообщества этнических групп, в частности мусульман, ничего не могут с этим сделать и не должны ничего делать, а должны заниматься всем государством. Насколько вы видите сейчас это после вот вчерашнего теракта, и Изменилась ли, есть ли какая-то реакция против этих этнических групп в Париже, во Франции?
Ну, скажем так, конечно, ситуация будет раскачиваться и нагнетаться, но мне кажется, что нам очень важно понимать, что ислам и исламисты – это две абсолютно разные вещи, что во Франции проживает огромное количество мусульман, которые абсолютно такие же граждане, как и французы, и которые абсолютно мирные и так далее. Исламизация молодежи – это феномен, который не всегда связан даже с происхождением. Это очень часто даже не выходцы, скажем так, из стран Средней Азии, это часто люди, которые являются французами во втором, а бывает в третьем поколении, которые находят себе новую идентичность, об этом написано очень много книг, находят себе новую идентичность, поскольку их не устраивает ситуация, но это не, скажем, это не связано с исламом, это скорее связано с конструкцией абсолютно новой религии, то есть как бы она с исламом имеет очень мало общего. Это агрессивность, культ смерти, культ жертвы и стремление к уничтожению, оно не характерно для ислама как религии, то есть оно не большей меры характерно для ислама, чем для христианства, скажем так. Поэтому очень опасно сейчас, как и раньше во время Шарля Эбдо и других терактов, пытаться смешивать эти понятия и провоцировать в обществе противостояние, в том числе преследование мусульман во Франции, которые составляют большую часть населения. Вот. Потому что исламизация молодежи, она не связана напрямую с исламом. Эта связь это очень непосредственная, очень сложная. И мне кажется, что гораздо более эффективно, как может государство бороться с терроризмом, а это действительно задача государства, а вот эффективно бороться, в том числе решая социальные проблемы. То есть борясь с гетеризацией населения мигрантского во втором-третьем поколении, которое четко присутствует во Франции.
Это что означает?
Успешные попытки интегрировать молодых людей, предлагать им альтернативы. То есть как бы есть некие социальные проблемы, которые являются таким очень плодородным, скажем так, грунтом для развития вот этого юношеского радикализма.
Татьяна, обратите
внимание, что все нападающие вот, сегодня и раньше достаточно молодые люди. Как правило, это достаточно молодые люди.
Татьяна, что такое геттоизация? Это объясните, что это за явление.
Геттоизация – это слово «гетто». То есть во Франции действительно в большей мере, чем если мы сравним, например, с Америкой, в большей мере развито разделение общества, сегрегация, да, создание таких гетто, таких мест компактного или кварталов компактного проживания мигрантов, которые там остаются во втором-третьем поколении. По французскому закону французские дети могут ходить только в ближайшую школу, которая находится к их месту жительства. В бедных кварталах, соответственно, школы для них, фактически для неблагополучных детей, потому что, как правило, основными проблемами есть бедность. Вот. Потом, как бы, дети, выходящие с этих школ, не могут попасть в хорошие университеты. Соответственно, далее они, как правило, составляют ту группу населения, где очень высокие уровни безработицы и так далее. То есть, как бы, вот этой интеграции по типу melting pot, которая существует в Америке, во Франции нет. Поэтому очень важно не выращивать как бы вот эту угрозу уже в обществе, начиная, скажем так, со школы, с детского садика. К сожалению, во Франции эта проблема есть, потому что действительно есть очень четкое разделение: кварталы для буржуа, кварталы для бедных, кварталы для... Это нигде не написано, но на практике это действительно так. И это создает вот именно вот эту очень опасную среду, где потом молодые люди имеют высокие риски заразиться идеями исламизма, протеста, агрессивного протеста, и в том числе стать убийцами, как мы видели уже, к сожалению, вчера вечером.
Спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, на связи с программой, со студией программы «Киев-Донбасс» была Татьяна Агаркова, наша коллега с громадского телевидения, которая очень хорошо разбирается в контексте французском, во французском политиками. И вот она прокомментировала то, как общество и политикум реагируют на трагические события вчерашнего вечера. А тем временем во Франции продолжают приходить тревожные новости. Вот, в частности, скоростной поезд сегодня вечером сошел с рельсов, и журналисты передают о 5 погибших. И МИД Украины, Министерство иностранных дел Украины, порекомендовал украинцам не летать сейчас в Париж для того, чтобы... Ну, из-за того, что сейчас очень сложно гарантировать безопасность граждан в другой стране, во Франции, где происходят, к сожалению, такие трагические события. Сейчас наши звукорежиссеры пытаются наладить связь. Вот уже есть у нас связь, показывает мне наша помощница. Связь с главой комитета Верховной Рады по иностранным делам Анной Гопко. Анна, вы на связи с нами?
Да, слушаю, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Анна, скажите, пожалуйста, как вы восприняли то, что президент Франции назвал произошедшие вчера теракты войной? И почему он никогда не называл войной то, что происходит в Украине уже более чем полтора года, на ваш взгляд?
Спасибо, Наталья, за вопрос. Действительно, президент Франции Олланд сказал, что это акт войны, извне четко разработан и был осуществлен из-за поддержки внутри. И объявил следующие 3 дня днями траура во Франции. И это как раз показывает о том, что Франция уже в течение этого года массовые такие теракты, и вот по масштабам то, что произошло вчера, нету даже сравнения. Но оно напоминает те усиления боевых действий, которые сейчас мы видим на востоке Украины. И то же, что... ДНР и ЛНР – это, в принципе, те же самые представители террористических организаций, но которые имеют очень конкретного спонсора, который поддерживает, финансирует. Это мистер Путин, который сидит из Кремля и фактически кукловодит, руководит на Востоке своими представителями. И поэтому Украине сейчас очень важно усилить свою позицию и дожимать Россию в плане исполнения Минских соглашений. Потому что то, что мы видим сейчас, когда было во Франции 2 ноября, а когда обсуждалось конкретно, не 2, а 2 еще в октябре обсуждалась в Париже встреча, что Путин должен выводить войска. Сейчас мы видим, что все, ситуация обостряется. И очень главное сейчас не дать возможность ни Путину, ни другим оттянуть внимание и ослабить поддержку Украины в мирном урегулировании ситуации на Востоке.
Возвращаясь вот как раз к этому вопросу относительно того, что Украине нужно усилить позиции, существует мнение, что на фоне событий вчерашних в Париже Франция может сблизиться с Россией, как бы объединиться в борьбе против Исламского государства, войну с которым декларирует, собственно, Россия в своей... объясняя свои авиаудары в Сирии сейчас. Как вы думаете, есть ли такая угроза, и что нужно делать Украине, чтобы не потеряться на фоне происходящего?
Я бы сказала, что то, что сейчас произошло, террористические атаки, они, конечно, будут выгодны России. И будет происходить определенная поляризация. И Запад должен будет делать как бы определенный выбор из 2 вариантов. Быть в России в борьбе с террористами или бороться против России, учитывая как бы ситуацию. Понятно, что Россия будет пытаться заложить определенный раскол между Соединенными Штатами и Европейским Союзом внутри Европейского Союза. Я думаю, что будут очередные предложения для России для того, чтобы присоединиться к коалиции США и Европейского Союза против Исламского государства. И тут очень четко после даже сбития самолета российского, вот, но я хочу сказать, что будет просто отвлечение внимания от Украины. И Россия будет работать для того, чтобы сейчас фактически через своих друзей и политических разных партий, которые есть в Европейском Союзе и в той же Франции, как партия Мари Лепен, как Лепен, как Саркози, которые мы видели эти встречи Саркози с Путиным. То есть они будут сейчас делать все для того, чтобы как бы нынешнюю власть Франции пытаться показать, что она не справляется с вопросами обеспечения безопасности внутри страны. Вот, и в такой способ Путин будет пытаться нарабатывать зарабатывать баллы на следующие, на грядущие выборы, которые будут во Франции. Ну и также стараться расколоть Европейский Союз изнутри, поскольку даже по тем визитам, которые были осуществлены французскими депутатами в Крым, также та группа итальянских депутатов, немецких, швейцарских, которые планировали тоже посещать, но благодаря скандалу и благодаря обращениям нашего комитета в том числе, они приостановили в такой способ легализировать Крым, как часть России. Поэтому мы будем видеть, что Путин всячески будет стараться сейчас использовать ситуацию, чтобы получить поддержки и также, чтобы смягчить выполнение Минских соглашений и снять санкции. Я очень надеюсь, что Германия и лично Меркель ни в коем случае на это не пойдут, потому что если мы даже посмотрим, как Меркель решает вопросы мусульманского населения в Германии, эти встречи, селфи, потом с беженцами. То есть она, ее внутренняя политика по поводу мусульманского населения, она очень грамотно рассчитана для того, чтобы не было всплеска исламофобии, чтобы не привести к печальным последствиям.
Я напомню нашим слушателям, на связи с нами руководитель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко. Анна, еще такой вопрос. Вот «Зеркало недели» сообщает, что в Верховную Раду уже поступил то ли концепция проекта будущего закона, то ли сам законопроект об особенностях применения закона Украины о местных выборах при проведении внеочередных местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И, ну, также журналисты «Зеркала недели» пишут, что это пока документ неясного авторства, тем не менее, что он в парламенте уже имеет форму законопроекта. Что вам об этом известно, и сами вы как будете поддерживать этот законопроект, саму идею проведения выборов вот в такой ситуации, пока Украина не возобновила контроль над отдельными районами Донецкой и Луганской области?
Я могу сказать, что были встречи на базе Комитета по иностранным делам вместе с представителями тристоронней контактной группы, которая работает в Минске, и также с представителями ОБСЕ. И мы обсуждали варианты осуществления мирного урегулирования. И один из вопросов, конечно же, был вопрос проведения выборов на временно оккупированных отдельных регионах Донецкой и Луганской областей по стандартам БДИПЛ ОБСЕ. И именно только при соблюдении этих стандартов и только после того, когда все российские войска покинут территорию Украины, после того, когда все представители и сепаратисты, и террористы как бы будут без оружия, когда ОБСЕ начнет программу полностью и усиленно мониторинга и верификации, когда начнутся программы демайнинг, это разминирование. После того, когда мы вернем контроль, потому что нету случаев, когда были проведены выборы честные и по всем процедурам, когда открыта граница, открыта контроль. Поэтому сейчас понимаем очень четко намерение России, как можно смягчить и провести выборы, чтобы западный мир закрыл глаза на то, что, возможно, там и боевые действия. То есть для нас очень важно, чтобы, во-первых, было действительно перемирие, чтобы прекратились боевые действия, для того, чтобы Россия вывела войска. Только после этого, но никогда раньше, выборы невозможны там. И это наша жесткая позиция, на которой и парламент, и Министерство иностранных дел, и администрация президента. Здесь у нас есть единое понимание и как раз вот единая позиция. И хорошо, что сейчас уже у нас есть определенная сформированная коалиция как бы депутатов, которые нарабатывают стратегию, что делать дальше, какие тактические шаги по мирному урегулированию. То есть уже как бы мы работаем как одна единственная команда. И понятно, что есть попытки, и на этой неделе были представители, как говорится, с разных сторон, которые пытались сказать, что видение, концепт, который сейчас наработан, оно не нравится стороне Донбасса. На вопрос, а что такое сторона Донбасса, такой стороны нет. Есть Путин, и
есть стандарты ОБСЕ, которые надо уважать. И только после внедрения всех обещаний, как бы всех обязательств, можно говорить о каких-то выборах. Ведь мы знаем прекрасно, что в ОБСЕ есть отдельная миссия по безопасности. Есть специальная мониторинговая, а есть еще миссия по безопасности. Только после того, когда эта специальная миссия скажет, что есть мир, спокойствие, нет людей с оружием, и есть украинские партии, которые прошли регистрацию, есть украинская медиа, которые там присутствуют. Только после определенных вот этих критериев мы можем говорить о проведении или подготовке выборов. Но ни в коем случае не за теми подходами, которые пытаются навязать нам представители этих регионов, которые полностью контролируют Путин, которые хотел бы, чтобы они стали стороной переговоров. Но этого никогда не будет.
Анна, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, на связи с программой, со студией программы «Киев-Донбасс» была глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко. И сейчас я попрошу нашего звукорежиссера поставить репортаж нашей коллеги, французской журналистки Аллы Лазаревой, о том, что происходит сейчас во Франции и в Париже. Я напомню, вчера вечером во Франции произошла серия терактов. Ну и, к сожалению, тревожные новости поступают и далее. В частности, о том, что поезд сошел с рельсов во Франции, и журналисты сообщают о 5 человеках погибших.
На телефонному зв'язку з громадським радіо Алла Лазарєва, власне, кореспондент журналу «Український тиждень» у Франції, повідомляє актуальний стан справ у Парижі, де ввечері 13 листопада та в ніч на 14 листопада відбулися терористичні акти.
Відомо, в принципі, небагато що. Тобто відомо, що 127 точно загинуло, відомо, що кілька десятків осіб, нам так кажуть, перебувають в дуже тяжкому стані, ще кілька десятків, кажуть, також в середньому стані важкості травм. Відомо, що 8 терористів нейтралізовано, але важко сказати, чи це всі, які брали участь у кривавих подіях вчора, або ж комусь вдалося втекти. Тобто Ісламська держава в своїй заяві повідомляє про 8 братів з поясами, з пасками шахідів і з зброєю в руках, але чи вичерпується саме цими людьми кількість тих, хто брала участь в терористичних актах, поки що невідомо. Невідомо також, хто такі ці люди, і крім того, що, знову ж таки, згідно з заявою діло, це помста за те, що Франція долучилася до бомбардування позицій Ісламської держави, то також бракує інформації про мотивацію персонально цих людей, про те, як організовувався теракт, наскільки він дійсно зорганізований з Сирії. Тобто ще залишається, звичайно, минуло дуже мало часу, і тому залишається ще багато невідомого по всіх цих питаннях.
Що відбувається на вулицях Парижа?
Знаєте, ну, машин значно менше. Я сьогодні їздила у справах, і заторів жодних, чого в суботу вранці практично не буває. Тим не менше, все-таки люди є. Очевидно, публіка поділилася на тих, хто боїться і залишився вдома, і тих, хто вважає, що треба жити далі, що не можна поступатися страхові. І тому, так, є люди, які виходять, кладуть квіти там неподалік від тих місць, де відбулися теракти. Є люди, які намагаються щось просто для себе дізнатися, там просто жити своїм життям, ходити там по закупи до знайомих. І є ті, хто так, хто забарикадувався вдома і, в принципі, вважає за обережніше залишатися. Ну, я би сказала так, я сьогодні якраз виходила там дещо купити і спитала, поцікавилася у крамниці, чи всі прийшли на роботу продавці, і вони сказали, що десь третина попросила дозволу залишитися вдома, їм дозволили. Ну, от, напевно, це така десь пропорція дуже груба, звичайно, але може чверть, може. Та принаймні якась частина людей, звичайно, що в паніці, звичайно, що їм страшно, але, знаєте, це не перший такий теракт. Ну, такий, це не перший теракт, так, тобто всі вони різні, але це не перший теракт. І десь люди часом просто, ну, з відчуття, можливо, якоїсь гордості, небажання піддаватися якомусь такому тискові людей, до яких немає жодної поваги, от відмовляються боятися і живуть далі, як живеться.
Чи відчувається на вулицях паніка, і що взагалі ми можемо сказати про громадські настрої? Про що говорять у транспорті, про що говорять обкладинки відомих видань, про що пишуть у соціальних мережах?
Ну, на вулиці якраз паніки немає, тому що ті, хто вийшли, вони, в принципі, отже, не бояться. Очевидно, ті, хто панікують, вони там тихо якось собі тремтять вдома. Журнали, газети, ну, журналів ще немає, є щоденні газети, і є сайти безперечно інформаційні, які дуже добре працювали, практично всі давали прямі включення, прямі ефіри з місць подій. Всю ніч фактично, тобто, ну, переважно всі кажуть про те, що дуже якась така от, ну, ситуація, сказати би, з багатьма невідомими, тобто, дуже вона якась така нечітка, неясна, не слизька, от якась така нечіткість якась от констатується найбільше, напевно, якщо так узагальнити те, що пише преса, то всі практично перераховують, що ми дуже мало що знаємо, напевне, і багато що хотіли б знати краще, але поки що, на жаль, немає можливості. Ну, наприклад, я сама сьогодні дзвонила для свого українського тижня в прес-службу Міністерства внутрішніх справ з цим запитанням щодо того, вісім терористів – це все. Ну, і от вони і не змогли відповісти на це запитання, тобто не змогли сказати, чи є інші, які там десь ховаються, там десь втікли, десь щось нове готують, наприклад. Тобто багато-багато, я би сказала, людей, які почуваються не те, що не впевнено, а я би сказати, ну, от трошки так от, навіть і не розгублено, але більше... Ну, дезорієнтовано. От, напевно, це буде найточніше визначення.
У Франції введено надзвичайний стан, і в Париж увійшло 1500, якщо я не помиляюся, військових цієї ночі. Чи знаки надзвичайного стану помітно у житті навколо, і що це може значити в майбутньому, в якійсь такій ближчій перспективі?
Ну, поки що ні. Єдине, що от я бачу, що школярі щасливі, що вони не йдуть до школи в понеділок, схоже на те. От, і вони вважають, що це, так би мовити, компенсація за страждання заслужена ними. Але так от життя, ну, таке, як завжди. Я б сказала, от тільки менше людей на вулицях, крамницях, метро. Але, в принципі, все як виглядає. От сьогодні все, звичайно, так от в місті, все виглядає, можна сказати, як завжди. Це торкнеться переважно тих, хто буде перетинати кордон, тому що Франція відновлює контроль на кордонах.
Я напомню нашим слушателям, это был репортаж журналистки, французской журналистки Аллы Лазаревой, которая также пишет много для украинского издания «Украинский тиждень». Пожалуйста, кого заинтересовало то, что рассказала Алла, вы можете прочитать это уже через несколько часов на нашем сайте громадскирадио.орг, также на нашей страничке в Фейсбуке. Ну и Алла сейчас готовит, конечно же, материал, большой материал для «Украинского тижня». И у нас в студии есть уже новые гости, но я попрошу их еще пару минут подождать здесь, пока мы начнем с ними разговор, потому что у нас на связи Алиса Рубан, она международный секретарь партии «Демократический альянс» и разбирается, очень хорошо разбирается в такой паневропейской политике и, в частности, в политической ситуации европейских стран, поскольку бывает на съездах партий, ну, в частности, христианско-демократических, и во Франции в том числе. И я попрошу Алису прокомментировать заявление лидера ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая предлагает усилить контроль за живущими во Франции мусульманами. И далее я процитирую Марин Ле Пен. «Фундаменталистский ислам должен быть уничтожен, радикальные мечети закрыты, а радикальные имамы выгнаны». Алиса, что вы скажете по поводу этого заявление и вообще как повлияет эти события на ситуацию во Франции?
Да, добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, слушатели. Да, я слежу за ситуацией, так как тоже очень много у меня друзей и активистов, там, и политических, общественных, и во Франции, и, в принципе, по всей Европе сейчас, конечно, все следят за ситуацией, за развитием. И мы все понимаем, что кроме этих человеческих жертв, кроме этой катастрофы, которая произошла вчера, это будет иметь очень сильные политические последствия не только во Франции, но и на уровне ЕС в целом. Кроме заявлений Мари Ле Пен, мы уже слышали, например, сегодня заявление будущего министра европейских дел Польши, который уже сделал заявление по поводу миграционной политики, о том, что Польша не готова принять миграционную политику, которая была согласована недавно на уровне ЕС, то есть о приеме, о квотах на распределение беженцев из Сирии, что они не готовы с этим согласиться. Мы, конечно же, понимаем, что во Франции это тут тоже вот приведет все-таки, скорее всего, к росту, к поддержке ультраправых сил и непосредственно Мари Ле Пен. Вот сегодня тоже многие говорят о том, что на президентских выборах, возможно, она даже уже лидирует. Были вот сегодня тоже опубликованы последние социологические исследования, которые показывают, что в первом туре Мари Ле Пен лидирует. Если, конечно, во второй тур она выходит, скорее всего, Саркози по нынешним опросам, то пока она не побеждает, но никто не знает, как изменится настроение населения сейчас. Пока
но мы Саркози
видим, что
тоже...
эта трагедия очень сильно сплотила нацию в целом, и пока, наверное, рано говорить еще сегодня о том, насколько там изменились как-то политические взгляды, но я думаю, что это, конечно же, приведет к усилению контроля и за мигрантами, и за миграционной политикой в целом на уровне всех государств ЕС. Также очень многие говорят о том, что это немножко пошатнет, в принципе, шенгенскую зону, потому что мы видим уже, да, что возобновляется контроль. Я вот завтра тоже лечу в Париж утром. И вот пока еще не знаю, что ожидать, потому что планируют уже приезжать другие страны. Не знаю, как возобновиться. Вот они сказали, что границы будут закрыты, но это только означает, да, что возобновится контроль. Все-таки Шенген существует. Будут надеяться, что он будет существовать и дальше. Но, да, будем следить за ситуацией, конечно же, понимаем, что изменения будут. И всегда такие толчки, всегда такие кризисы приводят к реформированию ЕС и политики ЕС.
В то же время Меркель сделала заявление, и его, в общем-то, можно трактовать как все-таки толерантную позицию к беженцам. Она сказала, что мы должны жить с человечностью, любовью к ближнему, с радостью быть вместе. Мы верим в право каждого отдельного человека искать свое личное счастье, в право жить с уважением к другому, в толерантность. Мы знаем, что наша свободная жизнь сильнее, чем любой террор. Давайте ответим террористам. Мы сделаем это уверенно, осознавая наши ценности. И упрочним эти ценности во всей Европе. Конец цитаты. Как раз сегодня Дмитрий Золотухин нам сказал, что это будет выбор между свободой и безопасностью. И, возможно, этот выбор сделает Франция в сторону безопасности.
Алиса, что вы думаете по этому поводу? А, к сожалению, нет уже на связи с нами Алисы Руман, но в следующий раз, я думаю, что по ее возвращении из Парижа мы пригласим в студию Киев-Донбасс и услышим от нее... есть она на связи. Да, Алиса, если вы слышали то, как отреагировала Ангела Меркель, что вы скажете по поводу реакции лидера Германии на эти события и как их можно также трактовать?
Мы знаем, что Ангела Меркель, в принципе, в последнее время очень сильно поддерживала, да, ну, как бы она и поддерживала в целом политику мультикультуризма такого, хотя пару лет назад она сказала, что она все-таки была провалена в Европе. И мы видим, что, к сожалению, в Германии немного и падает поддержка Европейского Союза, то есть Ангелы Меркель из-за ее вот политики касательно беженцев. Мы все-таки будем надеяться, что эта политика, либеральная политика будет жить дальше и не пошатнется непосредственно, несмотря на эти ужасы, да, происходящие сейчас. Но все-таки я думаю, что политика, естественно, в Франции, да, я вот соглашусь, что она все-таки будет в сторону безопасности, выбора безопасности.
Спасибо. Я напомню нашим слушателям, с нами на связи была Алиса Рубан, международный секретарь партии «Демократический альянс». И мы слышали ее прогнозы по поводу предстоящих выборов во Франции. И я хочу представить гостей нашей студии. Они завершают наш сегодняшний марафон в студии программы «Киев-Донбасс». И это гости Любовь Акуленко, координатор движения «Инициатива информационной инициативы «Сильнее вместе», и Татьяна Костюченко, представительница социологической компании GFK Украина. И мы вот будем о чем говорить. По заказу инициативы «Сильнее вместе» социологи провели исследование, как на востоке и на юге Украины граждане относятся к идее евроинтеграции, к Европе, ну и к России в том числе. Как меняются эти настроения за последнее время, что влияет на эти настроения, и что люди, которые живут на востоке и на юге Украины, хотели бы знать о Европейском Союзе. Ну что ж, гости, кто начнет? Наверное, Любовь Акуленко, почему вы решили именно сейчас заказать социологам это исследование?
Ну, мы не сейчас. Добрый вечер всем. Мы не сейчас решили это сделать. Мы решили это сделать давно, еще весной, потому что мы все время занимаемся европейской интеграцией и пишем много материалов. И мы решили, что так, как мы работали раньше, это неправильно, потому что сейчас ситуация в Украине меняется, и жители Востока и Юга, они немножко по-другому воспринимают европейскую интеграцию. И мы даже не...
То есть это было ваше предположение?
Да, да, мы так решили, что так работать, так как мы работаем, просто мы пишем материал о Европейском Союзе, который нормально идет на Западной Украине, в Центральной Украине. Мы почему-то чувствовали интуитивно, как женщины, что он не пойдет там, что надо что-то искать. Мы понимали, что эта идея, она может помочь объединить страну, потому что мы видим...
Идея евроинтеграции?
Евроинтеграции, да. Потому что в своих исследованиях мы видим, как живет Европа. Я не хочу сказать, что это конфет.
Тем более вчерашние события подтверждают это, к сожалению.
Ну, я думаю, что Европа сейчас страдает от того, что она очень демократичная. Вы только что цитировали цитату Ангелы Меркель. И, как я понимаю, после двух войн, которые были в Европе, у Германии есть такая психологическая особенность, что она чувствует свою вину за то, что она все время была инициатором войн. И сейчас они стали очень такие либеральные и правильные.
Голуби мира.
Да. Да. И поэтому они всех принимают к себе. Франция всех к себе принимала. Я имею в виду колонии. Испания. И никто не задумывался над тем, что если вы такие либеральные, демократические, и с одной стороны, а с другой стороны вы позволяете людям с другой религии к вам так массово приезжать, что в будущем это может создать проблемы. И вот это есть проблема. Есть много других проблем. Кто-то хорошо делает реформы в Евросоюзе, а кто-то нехорошо делает реформы. Вот Польша у нас хороший пример, Греция не очень хороший пример. И мы решили, что это надо показывать и говорить людям на востоке и на юге.
Вот один из вопросов к жителям востока и юга в этом исследовании был таким: хотите ли вы строить Европу в Украине? И я, конечно же, вижу перед глазами, у меня есть результаты этих исследований, но я вот попрошу озвучить эту цифру социолога Татьяну Костюченко, социолога компании GFK Украины, и прокомментировать. Итак, какой процент жителей Востока и Юга Украины хотят строить Европу в Украине?
Спасибо, Наталья. Всем добрый вечер. Вопрос задавался как согласие или несогласие, в некоторой степени согласие с тезисом о том, что необходимо строить Европу в Украине, внедрять европейские стандарты, подтягивать уровень жизни до европейского. И с этим тезисом согласились, или скорее согласились, в общем 77% опрошенных в 8 областях юга и востока Украины. То есть это ну, можем себе представить, если бы мы взяли каждых четырех людей в этих областях, то трое из четырех согласились бы с этим тезисом, или скорее согласились, да. А не согласились или скорее не согласились всего 18%, и всего 4% было сложно сказать, что они чувствуют по отношению к этому тезису. Мы также смотрели, поскольку выборка в целом составляла 1000 респондентов, то мы могли сравнивать эти области юга и востока, и в общем сравнивали 7 областей. Луганская и Донецкая области были объединены для анализа. И получили такой результат, что вот с тезисом о том, что необходимо строить Европу в Украине, в большей мере согласны жители Николаевской, Херсонской областей, там даже больше, чем 77%, больше, чем в целом по выборке согласны, больше 80%.
А вот Донецк, Луганск?
А Донецкая, Луганская все равно большой очень процент, 69%. То есть это, ну, опять-таки, двое из трех, да? То есть даже вот по нашим гипотезам, по нашим ожиданиям, мы все равно не ожидали такого высокого уровня поддержки вот этого тезиса. То есть это большой потенциал, на наш взгляд, для таких инициатив, как «Сильнее вместе», вот именно делать акцент на этом, поскольку вот тезисы, или не тезисы, а идея о том, что вот давайте Украина вступит в Евросоюз, они довольно радикальны для юго-восточного региона, могут вызывать негативные коннотации, особенно после таких событий, которые случились, трагических событий, с которыми Европа столкнулась сейчас, вчера, сегодня, да. Поэтому более сбалансированные идеи, они вызывают больше отклик и значительно более широкой аудитории.
А сколько жителей хотели бы, если вы, естественно, такой вопрос задавали во время опроса, хотели бы строить Россию в Украине? Россию или же таможенный союз, давайте скажем так. Есть такие данные?
Ну, у нас не было такой задачи, и даже когда мы сформулировали список вопросов с JFK, то я хочу это сказать, что мы не хотели смотреть, что там происходит с таможенным союзом, потому что он вообще в медийном пространстве сейчас не фигурирует. И такого вопроса строить Россию в Украине у нас не было, конечно. Но компания настояла на том JFK, что нам надо посмотреть, как же люди относятся к Евросоюзу и к таможенному союзу, как к внешним партнерам. И то, что нам показали цифры, то фактически 50 на 50. 46 за ЕС, 45 за таможенный союз. Что это, о чем это говорит? Это мое личное мнение, что то, что сказала Татьяна, да, цифра 77%, что хотят жители Юга и Востока строить Европу в Украине, говорит о потенциале, но работы, большом потенциале, что эта идея приживется, что она будет нормальной. Но нашей работой будет недостаточно. Почему? Потому что другие вопросы, которые мы ставили, и которые тоже цифры меня настораживают, что люди начинают разочаровываться в европейской интеграции на Востоке, их немало, 10%. И на вопрос «почему?» Потому что власть ничего не делает для того, чтобы вступили в Европейский Союз. И наша информация... Мы можем рассказывать сколько угодно, вас на радио, писать, на различных телеканалах, привозить различных людей. Но если Восток и Юг не увидят реальных действий, он не будет поддерживать эту идею. Им надо показывать, и власть должна работать. И это мой посыл к президенту, к премьер-министру. Если вы подписали соглашение, если вы хотите, чтобы люди поверили в эту идею, дорогие мои, давайте работать, давайте показывать результаты Югу и Востоку. Ну, не только Югу и Востоку. Мы все хотим, и я хочу результатов. Но Юг-Восток хочет послышать это на своих руках. Принимайте законы, пускай приходят европейские инвесторы к нам, и я думаю, что...
Любовь, как вам кажется, с чем это связано, что люди вот захотели в Евросоюз, а из-за того, что власть, ну, на их взгляд, делает мало, они перехотели? Как это может вообще отражаться
это
на желании
просто,
людей?
Очень просто. Это происходит не потому, что мы что-то делаем, а наш сосед Россия нам помогает. У нас был второй вопрос, почему... с каких сначала мы спрашивали таможенный союз и Евросоюз, а потом мы добавили третий вариант, это нейтралитет. И когда мы так спросили, то за нейтралитет 55%, за Евросоюз 29% и за Россию 13%. И Таня уточняла, что буквально год назад процент у России был намного больше. Но это по всей Украине. Я не социолог, мне сложно говорить. Где-то 31%.
Просто... сейчас 13%. 13% на юго-востоке, а в целом по Украине всего 6%. Это самые последние наши опросы всеукраинские показывают, что сторонников суто интеграции с Россией всего 6% в Украине.
Но я хочу договорить, что я имела в виду и что я хотела сказать. И когда мы уточняли, компания уточняла, почему падает вот это число, количество людей, которые поддерживают Россию, да потому что Россия так себя ведет. Оно падает не потому, что мы что-то делаем и показываем им какие-то хорошие примеры. Это все из-за того, что Россия так агрессивно себя ведет. Но я думаю, что это не надо просто тешить себя иллюзиями и так радоваться. Я сейчас радуюсь, что эта цифра маленькая. Но для меня это ничего не говорит. Эта цифра может расти, потому что нужны результаты.
Любовь, вот у Татьяны Костюченко есть как раз раскладка причин, да, соотношение причин, почему такая низкая поддержка России в Украине. Татьяна, пожалуйста.
Не низкая поддержка России, а наоборот, почему не поддерживали вступление в ЕС и сменили свое мнение, поменяли свое мнение в течение последних 2 лет и стали рассматривать этот интеграционный вектор как возможный. То есть для нас это тоже был своего рода сюрприз, открытие, что для половины тех, кто сменил свое мнение на более положительное в отношении Европейского Союза, для половины из них, почти половины, 47%, причиной было то, что им не нравится поведение России по отношению к Украине. Ну и также были названы и другие причины, что ЕС поддерживает Украину в сложной ситуации, что они узнали больше о ЕС. Это тоже, кстати говоря, показатель, что каждый четвертый из тех, у кого поменялось мнение в сторону более положительного касательно евроинтеграции, они узнали больше о ЕС. То есть это опять же говорит, что такие инициативы, как «Сильнее вместе» и другие инициативы, что они работают не зря и должны продолжать уверенно в этом же направлении действовать.
Татьяна, тем не менее, 64% жителей всех опрошенных, всех областей, где было проведено исследование, недостаточно знают о Европейском Союзе и об условиях соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. И вот далее идет такая табличка, что же хотят на самом деле услышать люди в этих областях о ЕС. Вот я попрошу Любовь Акуленко прокомментировать, что хотят люди узнать о ЕС в первую очередь.
Ну что люди хотят узнать? Они очень еще с нашего предыдущего исследования по фокус-группам, когда JFK проводила эти фокус-группы в апреле месяце, мы поняли, что на самом деле жителей Юга и Востока интересуют очень простые сферы. Это то, что с которыми они сталкиваются каждый день. Они водят детей в садик, они ходят в школу, они ходят в поликлинику, они ходят в ЖЭК, когда-то ходят в какие-то органы, где надо получать справки, в милицию. И в результате, сейчас, когда мы начали их спрашивать, что вы хотели узнать о Европейском Союзе, это реформа образования, реформа медицины, реформа ЖКХ, реформа...
То есть как в Европе работают ЖЭКи, поликлиники, больницы, школы, детские садики, да?
Да, да, потому что, как они сказали, что они в этих сферах видят очень много проблем каждый день.
И они... по их представлениям в Европейском Союзе проблем с ЖЭКом нет. Но я вот Честно вам скажу, сколько я раньше очень много бывала в Европейском Союзе, когда работала на телеканале СТБ, были постоянные командировки, и мы много делали сюжетов о жизни простых людей там, во Франции, в Польше, в Британии, в самых разных странах. Вот ни от кого не слышала жалобы на проблемы с ЖЭКом.
Это, хотя у них нету горячей воды.
Ну как, у кого-то есть, у кого-то нет.
У кого есть бойлер.
У кого
там,
есть
там нету предоставления
по-разному.
Горячей воды.
По-разному, да. Но тем не менее жалоб на ЖЭКи действительно... Ну, у них, наверное, и ЖЭКов-то нет на самом деле.
Ну, я этот вопрос не изучала так очень глубоко, но то, что я понимаю, моя гипотеза такая, что у нас очень большой уровень коррупции вот в этих... Вот в этих сферах, которые мы сейчас назвали вместе, и это их очень болит. Они же очень прикладные люди, они хотят, чтобы они верят в то, что в Европе лучше, и надо как-то нам менять. И что меня удивило, что на самом деле их, они не ходят каждый день в суд, они не ходят каждый день в прокуратуру. И поэтому их эти реформы не так очень сильно волнуют, как все эти прикладные реформы. Второе, что их очень волнует, это, конечно, социально-экономические вопросы. Это зарплаты, это социальные выплаты, ну и, конечно, коррупция. Но то, что я понимаю, их как раз интересует вот эта коррупция бытовая, которая сейчас в Украине.
То есть как ее преодолеть на европейский манер?
Я за все время, я где-то больше года вот уже провожу в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. И когда я задаю людям вопросы, чего бы они хотели, конечно, чем дольше длится война, тем больше они говорят, что нам нужен мир и больше ничего. Но в самом начале вот они говорили, да, конфликт закончился, чтобы у нас были зарплаты, были пенсии, а кто там будет, Россия, Украина, для нас не имеет никакого значения. И просто вот будет какая-то власть назначена, и они будут этой власти подчиняться, то есть остальное, потому что вот те условия, в которых они жили, в частности, там не было газа, не было света, есть такие населенные пункты на Донбассе, где газа не было никогда, и там или электричества не было никогда. Но они по-прежнему готовы быть под любой властью, вот, лишь бы только...
Ну, я с вами не соглашусь, исследования, потому что они... мы недавно с Натальей ездили в три города, Бахмут, Северодонецк,
Изюм.
Изюм. И мы им показывали фильм о том, как о конфликте, о Приднестровском конфликте, он там уже больше 20 лет, как он заморозился, как там... Фактически мы как в машине времени перенеслись в Советский Союз, вот увидели все эти квартиры без ремонта.
Благодаря режиссеру фильма,
да. Да, с коврами, старой мебелью и так далее, и так далее. И, но что меня очень поразило, так это то, что там пришли люди во всех этих городах, которые они очень активные, они хотят что-то менять. И я разговаривала в Северодонецке с одной женщиной, я ее спрашиваю, а вы украинка или нет? Она, нет, я россиянка, фактически сюда когда-то приехала. Я говорю, чем вы занимались раньше? Ну что, у меня бизнес, я политикой не интересовалась, я там путешествовала, на работу ходила. А сейчас все, Майдан меня просто переломил, и таких, как я, много.
Ну, это крупные города.
Северодонецк — это крупный город.
Конечно, по сравнению.
Но я думаю, что раньше такого не было. Она говорит, что такого там никогда не было. И что сейчас ей не все равно, и они объединяются, они идут в местные советы, они берут участие в выборах и так далее, и так далее. Но если даже такого маленького количества для этих городов, это очень много, потому что 10% активных может переубедить всех остальных.
Ну что ж, спасибо вам большое. Хотелось бы больше поговорить об этом исследовании, но сегодня такой день, что мы вынуждены были часть времени, отведенного на разговор об этом интереснейшем социологическом исследовании, посвятить проблемам той трагедии, которая произошла во Франции.